Их выбор. Программа о выборах и избирательных системах разных стран.
Добрый день. В прямом эфире очередная программа «Их выбор». Сегодня наш русский алфавит довел нас до Италии. Я напомню, что мы изучаем, исследуем и знакомимся с избирательными системами поначалу от стран большой восьмерки, ну, фактически большой семерки, поскольку восьмой страной является Россия. А мы сегодня, и не только сегодня, а каждое воскресенье смотрим за границу. И вот сегодня мы, значит, смотрим в Италию. Как обычно, у нас наши гости, вернее, один наш гость постоянный, это Владимир Чуров, глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, наш постоянный эксперт. Добрый день, Владимир Евгеньевич.
Добрый день, Виталий Наумович. Добрый день, Наргиз.
Здравствуйте.
Да, вот и... Наргиз Асадова, соведущая.
Я и забыл Давид Дымарский, даже... да, забыл представиться.
Мы забыли
ничего.
Представиться.
И наш сегодняшний итальянский избиратель Антонио Пикколи. Директор Ассоциации итальянских предпринимателей в Москве. Здравствуйте.
Да, Антонио. Добрый день, спасибо, что вы меня приглашали сюда, на эту программу.
Спасибо, что пришли.
Спасибо, да, что пришли. Ну что, мы про Италию много что знаем. Мы знаем, что такое брак по-итальянски, мы знаем, что такое развод по-итальянски.
Что такое сладкая жизнь по-итальянски.
Что такое сладкая жизнь по-итальянски.
И наверняка в последнее время и Берлускони знает, и кто такой, наверное.
Ну, мы только в последнее время знаем. Мы Берлускони хорошо знаем. Может быть, даже лучше, чем некоторые итальянцы. Вот. И сегодня, значит, мы будем смотреть, что же такое выборы по-итальянски. Вы, уважаемая аудитория, как обычно, можете принять участие в нашем обсуждении через известный вам канал под названием СМС 970-45-45 с кодом 985, ну а перед кодом плюс 7 надо поставить, но это вы уже хорошо знаете. Ну что, тогда начнем, наверное, нашу программу на Апеннинский полуостров. И, собственно говоря, узнаем сейчас, наверное, Владимир,
да.
Вы начнете.
Кого там, выбирают?
Кого там итальянцы-то выбирают?
Выбирают очень кратко. Выбирают, вернее, долго, в два дня. А мы очень кратко опишем.
Что итальянская они делают,
республика.
Что они делают
два дня, да? Две палаты, двухпалатный парламент, палата депутатов и сенат. Палата депутатов избирается на пропорциональной основе. Вся страна разделена на 26 избирательных округов при этом. Избираются 618 депутатов. Сенат. В этом случае страна делится на 20 избирательных округов, совпадающих с 20 областями страны. Итальянская республика пока не федеративное государство, но очень...
Но идут уже... туда, в том направлении, нет?
Посмотрим, я ничего не говорю.
По крайней мере, 5 областей, по данным наших правоведов, обладают уже признаками субъектов федерации из 20. Избирается 309 сенаторов, к этому добавляется 12 депутатов и 6 сенаторов, которые избираются за рубежом. То есть зарубежные избиратели образуют отдельный округ и избирают... отдельно вот такое количество депутатов.
То есть вот Антонио, живущий сенатором. В Москве, может стать,
да,
сенатором?
Это касается... Ну, могу и голосовать, хотя
голосовать
бы.
За отдельного
стать сенатором сложнее, но голосовать. Я хотел добавить, что и депутатов тоже избираем. Это
да,
12
депутатов,
да.
И 6 сенаторов.
И еще есть одна область, Вале д'Аоста, которая избирает свой депутат отдельно от других.
Почему?
Ну, так исторически. Это просто были несколько регионов, которые имели отдельные соглашения с республикой, которые когда они объединялись в истории, как была Сицилия тогда.
А вот эти вот
президента не избирают всенародно, его избирают путем создания такого совместного заседания, две палаты и плюс 58 делегатов от областей Италии.
А можно я задам вопрос, но скорее, наверное, Антонио? Когда в прошлый раз, неделю назад, мы говорили о Германии, то сидевший на вашем месте немецкий избиратель, это наш коллега-журналист немецкий, он сказал, что, собственно говоря, вот эта вот система президента, выполняющего скорее такие функции королевы, да, представительские функции, вытекало в Германии из ее истории. Ну, понятно, от чего, да, военной истории. В Италии примерно такая же система. Это тоже связано с историческими уроками, скажем так, которые вынесла Италия после периода 30-х, 40-х.
Во-первых, это мы недавно стали республикой, в смысле, после Второй мировой войны, и там было еле-еле выиграла республика, там разница была минимальна между те, которые хотели поддерживать старую систему имени королевства, и, скажем, избрали. Но в то время уже король не имел такие функции, особенно, скажем, управляющие. И уже в то время король был более представитель, почетный представитель страны. Так и сегодня наш президент аналогичную функцию имеет.
А почему не президентская у вас республика в итоге сложилась, а парламентская?
Знаете, это как раз, я думаю, что это тоже исторический факт. И еще здесь наверняка играл огромный роль факт, что Италия – это такой молодая республика. Не забывайте, что где-то в середине 19 века назвали Италия только географически имя. В смысле, думали, что Италия вообще такого не существует. Это просто объединение, очень много регионов, очень разные культуры и так далее. Скорее всего, как раз это была больше защита меньшинства. То, что потом, наверняка, со временем направлено на противоположные тенденции.
Правда, для нас, вот когда мы изучали этот вопрос, сюрпризом стало, насколько малой популярностью сейчас пользуется наследник королевского престола в Италии. Он, между прочим, возглавляет целую партию «Ценности и будущее». Это внук последнего короля. И вот на последних выборах его партия набрала всего 44% голосов. То есть за него всего проголосовало 4500 избирателей.
Ну, кстати, там это, видимо, сказывается вообще отношение к королевской семье, потому что до 2002 года Конституция Италии не только там запрещала наследникам Савойской династии участвовать в выборах, но и даже ступать на землю Италии.
Да, недавно это изменили.
Но потом это отменили.
Недавно, но 2002 года создал партию и получил такой ошеломляющий результат.
В общем, зря ступил на землю Италии.
А первые выборы в Италии произошли, как вы знаете, в 1861 году. Да. То есть, в общем, не так уж много лет назад.
Да.
Ну, да.
Да, ну вот, знаете, меня, если мы уже говорим про парламентскую систему выборов, то меня, например, смутило, почему так часто менялась эта система избирательная, потому что за последний год 3 раза полностью она менялась. И вот я знаю, что с 93-го года в палату представителей, в нижнюю палату парламента, значит, там действовала такая система, 75% депутатов себе избирались в одномандатных округах по принципу относительного большинства, и только 25% из них на пропорциональной основе.
Да, а это предыдущий закон.
Это предыдущий был закон.
Сейчас это действие
закона. В 2005 году полностью перешли на пропорциональную систему. Почему? В чем была проблема?
Вот, я не знаю, согласится со мной Антоний или нет, потому что 62 правительства после войны.
Да, вот именно. Я думаю, что здесь это приоритет было уже давно. Я помню, когда я жил еще в Италии, это было прямо приоритет наших политиков, то, что надо дать стабильности. Стабильности и эффективности правительства.
Почему такая система, которая существовала до 2005 года, не давала этой стабильности?
Знаете, на самом деле то же самое было, что вот эта система не дала, в смысле, как вы знаете, говоря, что где находятся два итальянца, уже создается политика, в смысле, две партии, да, это индивидуальности, может быть, это в характере итальянцев, и как раз вот эти индивидуальности сыграли большую роль. Сегодня, может быть, это не самая демократическая система, в смысле, что мы сейчас не так хорошо представлены в парламенте. Но в плане эффективности и деловой подход к делу правительства, может быть, это плюс.
А я позволю себе добавить, интерес к итальянской избирательной системе возник в России тогда, когда возник интерес и к российской избирательной системе, то есть в 1905 году. И тогда была издана книга, я из нее цитату приведу. «Отношение итальянских избирателей к своим политическим обязанностям оставляет желать многого. Пассивность итальянских избирателей следует, без сомнения, приписать отсутствию напряженной политической жизни и сильных, хорошо организованных политических ассоциаций». Это написано в 1905 году, это оценка тогдашних политологов российских. Но я думаю, что кое-какие замечания могут быть актуальны и сейчас.
Вы знаете, я хотел добавить, если можно, не знаю, время позволяет,
позволяет
или нет, это такая идея, потому что не рождается все только от прагматизма, да, но еще от дебат культурных, которые в Италии всегда были очень активны в плане политики, потому что Италия была территория, где очень часто была война, очень часто чужие люди приходили и кусок Италии взяли для себя, поэтому, скажем, рождала в Италии определенный дебат в этом деле, который уже продлевается много веков. И как раз у нас, я помню, когда был студентом в университете, что у нас были, это еще было время сильные мышления, так назвали, в смысле, два больших группы, это коммунистов и католиков, которые между ними делили принципами. Да? Вот эти две блоки последние 30 лет потеряли свою, скажем, власть.
Влияние, да.
Влияние такое сильное, как было раньше. Если раньше можно было сказать, что, как в этом книге мы недавно посмотрели, это, скажем, римский папа, или его влияние было огромное в избирании правительства, а другое было, как партия пролетариатов или просто рабочих и так далее, уже в 70-е годы вот это огромное, и не забывайте терроризм, у нас убили более 1000 человек ежегодно после Второй мировой войны. Не забывайте, такое прямо чувство от итальянцев было очень сильно на эти двух блоков. В последнее время стало время, как говорит наш философ Ваттимо, слабое мышление. Слышите, уже такие большие принципы потеряли силу. Мы уже живем другие приоритеты, которые намного менее велики, наверное, но более прямые.
Зато не убивают каждый год 1000 человек.
Но убили раньше, сейчас уже нет.
Да, я познакомился с первым премьер-министром Италии, с которым я познакомился, был Джулио Андреотти. Это приходилось как раз, когда политическая обстановка в Италии была не самая простая, и, как говорил Антонио, убивали. То есть было как раз вспышка терроризма, политического терроризма. И мы вместе с Андреем Александровичем Собчаком довольно много обсуждали тогда, когда Андреотти приезжал в Петербург, говорили с ним на эту тему тоже.
Вот я помню, я был студентом, это было, я думаю, в университете города Падуи, где учился, в философский университет, как раз было достаточно связано, знаете, с политикой, там преподавал в соседнем факультете Тони Негри, который очень известный, да, политик, который, ну, обвиняли его в терроризме, сбежал во Франции, все эта история достаточно известна. И несколько раз в этом маленькой площади, куда мы после уроки встречали студентов, ну, убили или стреляли на ногах у людей. Это были такие времена достаточно сложные. И у меня была вот этот конфликт между две блоки и меньшинство.
Если вернуться в сегодняшний день, то все равно сейчас в Италии существуют довольно маленькие партии, которые сбиваются в коалиции и могут идти на выборы коалиции. Так вот, если говорить о порогах электоральных, да, то, насколько я понимаю, что коалиция из нескольких партий должна набрать не менее 10% на выборах,
да,
для того, чтобы она участвовала в разделе мандатов.
Да.
И каждая партия,
да,
входящая в эту коалицию, должна набрать, ну, не менее 2%.
На мой взгляд, 3 существует сейчас в итальянской избирательной системе таких гарантийных обязательств для формирования устойчивой партийно-политической системы. Во-первых, это сбор подписей. То есть довольно большое количество подписей надо собрать, если не представлена в парламенте партия, или даже если она представлена в парламенте, но изменила свою эмблему.
Вы знаете, а я как раз...
От 1500 до 4000 в каждом округе.
Да, но
а кругов 20, менее... значит, это... Или 26... при парламентских выборах,
да,
значит, это более 100 тысяч подписей.
Давайте просто уточним, что это меньше 1% численности избирателей,
да,
в избирательном округе.
Но не более 1%
округе.
От,
да, числа избирателей. Но при этом нет официальной зарегистрации партии, да? То есть на каждые выборы... На каждые
это не
выборы,
нет юридического.
Как юридического.
Но эмблему они должны зарегистрировать.
Да. Заново идет партия.
Если уже партия была участвовала в предыдущие два выборов, она не имеет,
да,
обязательства снова
собирать подписи. Или если она существует в Европарламенте, она тоже недавно собирает подписи.
Вот это первая гарантия. То есть сбор подписей, при этом залог отсутствует, институт залога отсутствует. И все также отсутствует
денег,
институт,
не надо платить, чтобы создать партию.
По залоговой системе зарегистрироваться, прийти на выборы нельзя.
Да.
И, соответственно, отсутствует также и барьер явки избирателей. Второй гарантийный механизм – это вот заградительные барьеры.
Угу.
То есть высокие заградительные барьеры.
На которых мы говорили. 10%. То есть в нижнюю палату.
Но,
для коалиции 10%.
Для коалиции.
Для партии 4%.
Да. Если партия входит в коалицию, то 2%. И если 4% она получает, то она независимо от результата коалиции.
Получает свои депутатские мандаты.
Да. В Сенате еще более высокий заградительный барьер. 20%. И 8% для входящей в коалицию партии, если она хочет получить места в Сенате.
А в Сенате, ну там 20 округов вот эти, да? 20,
по 20 регионам, по 20 провинциям.
И представительство равное?
В зависимости от численности. Нет, в зависимости от численности избирателей.
Есть такие пожизненные сенаторы. Кто это такие?
Это избранный, это 5 человек, избранный это президент. По своей, это, скажем, это люди, которые должны были быть известны и почетны в плане наука, искусства, литература и так далее. Или даже просто потому, что это были сильные личности, известные личности.
А кто из них, вот кого из этих сенаторов вы помните?
Ну, Евгений Монтале был очень известный поэт, который потом это как... самый известный премий Нобел по литературе, и много, и Рита Леви-Монтальчини, это наша премия Нобел по биологии, если не ошибаюсь, медицина, биология, да, это вот как раз ей 97 лет и до сих пор ходит в Сенат и голосует, и была решительна при правительстве Продина.
Третий гарантийный механизм, я завершу, это бонус для коалиции, набравшей большинство, наибольшее количество голосов. То есть,
что это такое, быстренько объясните?
Очень просто. То есть, если победившая коалиция не добирает до 54% голосов, то ей все равно дополнительные места передаются.
То есть она имеет 54%
голосов
поэтому, по распределению мандатов, правильно?
Да, это примерно так, как при, поскольку Италия родина этого метода империали, Деонта и его модификаций,
угу.
То в данном случае это еще дополнительный легальный по закону
фактор,
бонус, то есть премия партии, есть, набравшей большинство голосов.
То есть относительное большинство непременно,
да,
становится,
да,
большинством,
да,
реальным.
Да.
Да, абсолютно. Ну вот на этом мы сейчас прервемся на несколько минут. Наши слушатели послушают последние новости. Мы обсудим то, о чем мы уже обсуждали. И
наши новости значительно лучше, чем
текущие. Расскажем про избирательную систему Италии. Через несколько минут продолжим наш рассказ.
Их выбор. Мы выбираем, нас выбирают. Их выбор. Программа о выборах и избирательных системах разных стран.
Мы продолжаем программу «Их выбор». Напомню, три основополагающих факта для нашей программы. Во-первых, ведущие Наргиз Асадова
и Виталий Дымарский.
Во-вторых, наши гости Владимир Евгеньевич Чуров, председатель Центра избиркома, и Антонио Пикколи, директор Ассоциации
итальянских предпринимателей
в Москве. И третий фактор, вытекающий из второго, что обсуждаем мы сегодня именно
выборы по-итальянски.
Выборы по-итальянски. Продолжаем. На чем мы остановились? Собственно, на чем остановились, на том остановились. Идем дальше. Вот в самом начале вы сказали, что существует 5 особых районов, да? В Италии.
5 провинций.
5 провинций.
Более широкой автономии, чем остальные.
Да.
Перечислю. Трентино, Альто, Адидже. Валле д'Аоста. Фриули, Венеция, Джулия. Сицилия и Сардиния.
То есть у них несколько больше полномочий, чем у провинции обычных, да?
Да, скажем так, что вообще Валле д'Аоста имеет право голосовать отдельно от других.
Это вы говорили.
Да, это один депутат. И еще остальные области, мы называем области регионов, да, которые вы назвали, они имеют определенные исключения в администрации, в смысле более автономные возможности решения и
более широкие полномочия.
Более широкие полномочия.
Да. А жители Ватикана имеют право голосовать на выборах в Италии?
Как я знаю, нет.
Ну, Ватикан,
это
нет жителей.
Это практически
там,
все люди, которые работают в Ватикане, по-моему, они живут в Риме, да, это является.
Да,
там,
да.
Может быть, это жители Ватикана, вы имеете в виду администрация, как римская администрация?
Так вот они
я думаю,
имеют
что
право?
Нет. Я думаю,
нет?
Что нет.
Но я честно признаюсь, почему я знаю эти пять названий. Они есть в нашей книжке, только что вышедшей, «Избирательное законодательство и выборы в современном мире». И мы сегодня эту книжку подарили не лучшему слушателю за лучший вопрос, а господину Пикколе.
Спасибо большое.
Как хорошо знающему русский язык и давно живущему в России.
Почему-то знающему Италию.
Итальянскому избирателю.
Вопрос о регионах еще. Нет ли вот пять областей имеет особый статус? Нет ли вообще тенденции в Италии, вот тенденции перехода от унитаризма, от унитарного государства к такому государству хотя бы с элементами федерализма? Потому что регионализация в Италии довольно сильно ощущается в последнее время.
Вы знаете, я думаю, что как раз, как я начал говорить с самого начала, это в истории Италии первые годы, скажем, первые даже 100 лет, можно сказать, истории Италии, все были направлены на национализацию, в смысле тенденция быть федеральной. Потому что все боялись, что вот эти все регионы, которые имели свою историю, свое правительство, свою администрацию, свои традиции, свой язык,
не договорятся.
Например, юг Италии, вы знаете, до Гарибальди, вид испанский, да, это регион, поэтому вот так мой дедушка родился австриец, и, ну, и не выходя из дома, менял три раза гражданство. Да, Северная Италия. Да.
Как раз Триест, да?
Да, провинция Триест. У меня был сначала австриец, потом стал итальянец, потом стал югослав. И уехал в Италию.
С другой стороны, у вас тоже ваша пятая колонна итальянская на Корсике.
Да, естественно, конечно.
Менялось подданство, но не менялась национальность.
Да, да. Но что хотел сказать, что сейчас... После много лет, когда уже, скажем, объединяли, уже Италия существует, образовалась, развивалась и так далее, начинает тенденция регионализма. Скажем так, если раньше, лет 20 назад, был достаточно такой спонтанный, кустарный, сегодня это уже начинает быть более политически оформлено.
Ну, Северная Лига, наверное.
Северная Лига,
скорее всего. А вот то, что вы говорили, что еще в недавнем прошлом система избирательная в регионах была таким образом устроена, что она позволяла чиновничному аппарату просто, не знаю, зверствовать практически в этих регионах, и вы говорили, что они нанимали, например, чиновники, например, с юга, приходили на север, нанимали своих сородичей.
Знаете,
я
хочу вопреки сказать, что ничего против южан не имею. Я их очень люблю, и я из севера Италии, но считаю, что мы все итальянцы, и ничего против не имею. Это как сначала мой разговор. Потом могу сказать, что...
Однако.
Я помню, когда я был маленький, такое просто ощущение, что все государственные места, это были заняты из люди из Рима или из Италии, и такое просто ощущение родилось, такое неудовольствие у населения в много регионов.
Основном на севере,
конечно. Mm-hmm. И как раз я думаю, что господин Босс и другие люди, которые создали эту партию, они сначала использовали вот это неудовольствие. Потом, как индивидуально, нельзя обвинять никого, но думаю, что такая тенденция была, что вот эта защита меньшинства рождала власти бюрократии. Как раз я думаю, что раньше приоритет был убить это власти бюрократии, когда это не министр, который решает, а это аппарат, который...
А каким образом удалось это сделать? И удалось ли это сделать, изменив законы в избирательной системе?
Я думаю, что, во-первых, это есть вообще реформы, которые направляют на более, скажем, региональные решения использования средств государства. Естественно, вот эта последняя система дает более, меньше, скажем, более свободу правительства. Они не должны каждый раз уговорить свое меньшинство или просто быстрее могут принять решение. Это в плане деловой, скажем, подход, это, конечно, лучше. В плане демократии, может быть, немножко теряли это.
Но, с другой стороны, опять же, воспользуюсь... вот этой книжкой, о которой я уже говорил, старинной 1905 года, уже тогда в Италии, например, тогда были цензы, то есть не все выбирали. Так вот, на юге на 100 граждан приходилось 5 избирателей, а на севере, благодаря более высокому уровню образования и доходов, 14. избирателей на 100 граждан приходилось. То есть уже тогда существовало определенное неравенство, скажем так.
Кстати, о неравенстве и о цензах. В Италии, это такая странная тоже вещь, по-моему, это такая национальная особенность итальянская, составляются пассивные списки избирателей. Не только активные, но и пассивные.
Ну, пассивные – это которые избираем.
То, да, да.
Так кого же мы избираем?
Кого мы
избираем?
Да,
вот кого мы избираем?
Да, но там почему-то... Вот у вас, не там, а у вас,
Антонио,
да, составляются отдельные списки для мужчин и для женщин. Чем это объяснить?
Знаете,
что за сегрегация?
Да, я думаю, что как раз это такого дела именно потому, что хотим больше поддерживать кандидатуру, женские кандидатуры в Италии. Потому что раньше как раз это большинством кандидатов были мужчины.
Но сейчас в правительстве Берлускони 4 красавицы.
Наргиз, на следующих парламентских выборах я обязательно за вас проголосую. В России.
Кстати, голосование добровольное.
Голосование добровольное. То есть есть понятие гражданской обязанности, но не полицейской.
Ну, я не знаю, вот я где-то вычитал, что тем не менее, что неучастие в выборах, особенно вот на низшем уровне, может караться потерей ряда социальных благ, которыми там местные власти.
Ну, здесь всевластие коммун, мэров коммун.
То есть, ну, я думаю, что здесь это больше такое...
Воду отключу.
Ну, типа, это больше такое предупреждение, чем реальный факт. Я не думаю,
понимаете,
что никто не страдает.
В Италии, как во Франции, избирательная муниципальная комиссия отдана целиком и полностью во власть МВД. Самой коммуны. Там председатель, да. Несменяемый мэр избирательной комиссии, члены избирательной комиссии назначаются муниципалитетом из числа пользующихся их уважением депутатов муниципалитета, и при этом не менее одного члена избирательной комиссии должно быть назначено от оппозиционной политической партии в муниципалитете. То есть такая демократичная норма, не менее одного.
Вы знаете, я хотела спросить, когда мы говорили про выборы в парламент, я забыла такой вопрос задать. Ведь у избирателей два бюллетеня им выдают. Один в Сенат, другой в Нижнюю палату. Вот скажите, если он может проголосовать за людей из разных партий?
Конечно,
или из разных коалиций?
Без
и оба голоса будут учитываться?
Оба будут учитываться.
Да, я хотела уточнить. Спасибо.
Оба будут учитываться, но число избирателей при этом будет немножко разное. Получивших розовые бюллетени и белые.
Не забывайте, что мы голосуем за Сенат только после 25 лет возраста. А за нижнюю палату 18 лет.
Да,
поэтому
то есть, если
и приглашение
лет,
на выборы разного цвета.
Вы не можете голосовать за Сенат.
И если у вас 20 лет, не можете за Сенат голосовать, а можете уже за депутата.
Поэтому представьте
так,
себе...
Что, Наргиз, я не знаю, когда будешь сможешь за Сенат.
Не знаю, там все 18-18, живу-живу.
Списки избирателей, благодаря вот такой сложной системе, они, как и у нас, два раза в год корректируются. То есть Министерство внутренних дел очень заботится о чистоте избирательных списков, поэтому точность избирательных списков в Италии такая же высокая, как в России и в некоторых других государствах.
Я предлагаю участникам нашего замечательного собрания перейти к нашей любимой теме. Это допуски к СМИ и политика, политические партии, средства массовой информации. И для этого мы послушаем сейчас небольшой сюжет, записанный корреспондентом ТАСС в Италии Алексеем Букаловым.
Да, я разговаривала с ним и спросила... Каким образом тот факт, что Сильвия Берлускони является владельцем огромной медиакомпании, отражается на выборах? И вот что он мне ответил.
Дело в том, что, конечно, обвинять продолжают, потому что он остается, хотя не сам лично, но его семья остается владельцами радио и телевизионных каналов и печатной прессы, и поэтому обвинять будут всегда. Но с точки зрения закона и его формального соблюдения, здесь все очень четко и очень строго контролируется. Те самые часы, отпущенные для бесплатной пропаганды, для бесплатных разъяснений своих предвыборных позиций, оно тщательно соблюдается. Так называемый par conditions, это значит равные условия, за этим следит специальная парламентская комиссия, чтобы эти равные условия не нарушались. Конечно, есть, мы это прекрасно понимаем, такая реальность, как административный ресурс.
А во время вот этих всех сексуальных скандалов, связанных с личной жизнью Сильвии Берлускони, некоторые средства массовой информации, ну и в первую очередь те, которые входят в его медиаимперию, практически не уделяли этому никакого внимания или ставили ли это на последние минуты новостей и так далее? Что-нибудь говорят по этому поводу в Италии?
Ну, вы знаете, я так вот не могу вам сказать, что они не уделяли внимания, потому что если ты здесь не будешь уделять внимания тем новостям, которые привлекают читателя, то просто тебя не будут покупать и не будут слушать. Поэтому обязательно, конечно, нужно реагировать на эти новости. Другое дело, что они не были инициаторами, естественно, этих компаний. Здесь идет сейчас по этому поводу совершенно такая уже запредельная драка, потому что Берлускони совершенно убежден в том, что это заговор против него вот левых сил, а левые силы, которые потеряли свои серьезные позиции во властных структурах, они как бы пытаются ему отомстить. Я вижу здесь две как бы вещи. С одной стороны, да, вот существуют эти скандалы, которые непрерывно выплескиваются на страницах газет. Причем выплескиваются сначала так, в сенсационном виде, потом выясняется, что это вот слух, потом выясняется, что слух этот не подтверждается, но уже как бы слово сказано. Вот. С другой стороны, ну, в какой-нибудь другой европейской стране, я уже не говорю про Соединенные Штаты Америки, уже бы, конечно, персонаж, который замешан в такого рода коллизиях, он бы уже получил бы свой импичмент.
Почему Италия, что Сильвио Берлускони не получает этот
Почему. Потому что к Сильвио Берлускони немножко другое отношение. Во-первых, итальянцы немножко по-другому смотрят на это. Они рассматривают это как личное дело. И вообще в Италии такой мужчина, который пользуется успехом у женщин, это всегда как бы очень такой итальяно веро. Но я думаю, что здесь есть еще, конечно, элемент компании, безусловно, совершенно. Плюс есть такой момент, что такого рода разоблачения, скажем, они всегда появляются именно в преддверии очередного избирательного этапа. Вот в данном случае последние все эти разоблачения, я беру их в кавычки, появились накануне парламентских выборов в Европарламент, в Европу. Надо сказать, что несмотря на вот эти все уколы и укусы, и сам Берлускони, и возглавляемая им партия Свободы, и их союзники, они на всех последних выборах нанесли сокрушительное поражение левым силам. Левые силы, бывшие коммунисты, посткоммунисты и прочие всякие формирования на их базе возникшие, они совершенно дезориентированы, они потеряли своих лидеров, они выглядят абсолютно беспомощно. А Берлускони удачлив. Итальянцы голосуют за него не столько за политика, сколько за успешного менеджера, который в условиях кризиса может быть полезен стране, потому что свое дело он наладил, может быть, наладит и наше. Вы понимаете, есть здесь такой кредит доверия.
Так, ну вот это вот был рассказ Алексея Букалова. Кстати, Антонио, вы согласны с ним по поводу того, почему на Берлускони, вернее, на его рейтинг не сильно действуют все те скандалы сексуальные, в которых он замешан?
Да, потому что даже на недавних региональных выборах, несмотря на все эти скандалы, его партия все равно удержала победу.
Да, вы знаете, на самом деле, я уже говорил о слабом мышлении, да, сегодня у нас наверняка приоритет это не... как
не
личная жизнь человека, а насколько эффективны его действия. Да? На самом деле это люди больше смотрят, насколько у нас ставка налогов, насколько там строятся дороги или больницы и так далее. Наверняка это приоритет сегодняшнего среднеевропейского человека или хотя бы итальянского. Так кажется, если смотреть сегодня.
Кстати, я не совсем согласен в этом репортаже с одной репликой, что в любой другой стране там был бы уже импичмент. Во-первых, вспомним, что похождения братьев Кеннеди никак не сказывались на всенародной любви к ним.
Ну и Клинтон тоже, кстати говоря.
Во-вторых, прежде чем приступать к процедуре импичмента, надо в судебном порядке либо доказать, либо опровергнуть поступившую информацию. И я думаю, что в любой другой стране премьер-министр уже давно бы засудил клеветников. А только добродушие, свойственное итальянскому характеру, не приводит к такому процессу в Италии.
Извините, я хотел только коротко прибавить. Если мы можем так обсуждать сегодня, в таком тонусе, и все газеты, это знак демократии. Я не думаю, что все первые министры 198 государств, да, в мире, если не ошибаюсь, они все такие ангелы.
Хорошо, дипломатично. Кстати говоря, вот по поводу того, что сказал Алексей, это вот то, что, вернее, вопрос был Наргиз, да, по поводу того, что в Берлускони принадлежат там три канала, да, телевизионных и так далее.
Да, и мы видим переход
на все газеты. Ходят сейчас разговоры в Италии, чтобы законодательно запретить...
Уже давно.
Да, в смысле, иметь даже больше одного канала. Да?
Скажем так, уже давно есть реформы, и как раз вот эти реформы...
Но она еще не принята.
Но Романе вроде так и не удалось провести эту реформу.
Предыдущее правительство, оно начало вот этот процесс изменения, что один из каналов был только цифровой, в смысле, только через спутника или через кабельные, да, кабельные каналы. И чтобы уменьшить количество влияния Берлускони на это. Но сейчас правительство на руках Берлускони вряд ли будут такие законы
предпринимать. Еще в руках Берлускони.
Но мониторинг осуществляется. Мониторинг осуществляют и государственных, и частных СМИ. Два аж комитета. Один парламентский. Из них по 20 представителей от каждой из палат парламента, и председателем обязательно должен быть оппозиционер этого комитета. Но другой вопрос у меня смешной такой. Интересно, а вот сейчас все парламентские партии требуют, чтобы у них было поровну по сексуальных скандалов в прессе?
Интересный вопрос.
У нас к вам другой вопрос.
У нас другой вопрос, мне кажется, очень интересный, и вот он очень важен, в том числе и для России. Это, ну, в какой-то степени, наверное, косвенные последствия операции «Чистые руки». Ну, для тех, кто не знает, я напомню, что операция «Чистые руки» – это был такой грандиозный план борьбы с коррупцией в Италии. Как известно, мы тоже боремся с коррупцией, но это борьба, в том числе и борьба с коррупцией привела фактически к краху вот той партийно-политической системы, которая сложилась после войны. Потому что, поскольку коррупция была, проникла, видимо, во все сферы, да, жизни общества, в том числе и в политику, то вот эта операция, вот эта «Чистые руки», она в конечном итоге привела, что система рухнула. Да, и вот все новшества, они в какой-то степени это и последствия вот этой операции «Чистые руки».
Скорее всего, да, это если не было вот эта операция «Чистые руки», скорее всего, сегодня партии были других. Это время как раз основной партии, которая управляла политикой Италии, первые, скажем,
крестьянские
демократы, потом социалистические партии, да, Беттино Крацци, да, который тоже был первым министром, они как раз все равно, особенно крестьяно-демократы, были все равно связаны с моралью, с этикой и так далее, и ловили их на такие криминальные, скажем, это проблемы, потому что это как раз это организованные, да, и много раз такой просто организация была уже такая, что хочешь определенные там законы, определенные там, не знаю, преимущества, привилегии, ты должен просто за это платить. Операция «Чистые руки», конечно, она изменила много эта система, как раз открыла новые возможности. Я думаю, что, может быть, без этой операции вряд ли Берлускони мог так быстро создать свою партию и быть как новый человек и очень быстро стать первым министром.
Кстати, Италии. Есть сейчас и тенденция на укрупнение партии, насколько я знаю, да?
Да.
То есть вот Сильвио Берлускони на последних выборах создал новую партию.
Которая или... объединила три основные... Ну,
да, скажем, включая его Форца Италию, Вперед Италию.
Правда,
это
честно,
партия свободы.
Народ... Два обстоятельства операции «Чистые руки». Первое. Отсутствие ясно выраженных и публичных результатов, кроме вот крушения политической системы.
Ну, а какие, в смысле, цифровых, количественных?
Да. Нет, на самом деле, это так. Это никто, да. Ну, очень мало были, на самом деле, наказные.
Наказания.
Да,
наказания
очень мало.
Изменение денежных потоков.
Владимир Ильич, как вы измерите атмосферу в обществе?
Вот. Да? А второе, что смущает, безусловно, это та массовая пропагандистская кампания, которая предшествовала операции «Чистые руки». Вспомните бесконечный сериал «Спрут».
Операция «Спрут», не
«Спрут».
Да,
вспомните «Спрут». Целую серию.
Я думаю, наши слушатели тоже помнят этот фильм.
Фильмов. Признание комиссара полиции, прокурора республики, целая серия фильмов, причем бивших в одну точку. И включая даже...
Владимир Ильич, мне только один... Почему вас это смущает? Мне кажется, вот у нас же сейчас тоже такая широкая кампания по борьбе с коррупцией. Мне кажется, что и фильмы надо тоже создавать. Это один из элементов борьбы с коррупцией. Почему бы нет? Вот создавать некий негативный образ коррупционера. Это же и позитивный образ борца с коррупцией. Да? Я думаю, что это помогает как-то создавать некую общественную атмосферу.
Безусловно, вы правы, Виталий Наумович. Но иногда это может быть и спланированной пропагандистской кампанией.
По борьбе с коррупцией.
Коррупция же это зло.
Или по пропаганде коррупции.
Ну, трудно сказать.
Но да, есть такой элемент, у нас тоже часто было, что самые виноваты, да, это как кричат, романтизация, кричают, чтобы вот это громкий
крик. Это как борьба с преступниками, а потом люди берутся там за оружие, непонятно на какой стороне преступников или
полиции. Надо всегда смотреть внимательно.
Ну, это бесспорно, конечно, безусловно, риски есть, да, но тем не менее, я думаю, что ту операцию, которую провели в Италии, это уже не относится в данном случае к выборам, но уже такой к общей оценке. Но все-таки я думаю, что нам бы сейчас не мешало бы изучить с точки зрения как позитива, так и отрицательного.
Ну, в том числе и то, с чего вы начали. То есть ведь фактически произошла смена политической элиты.
Да,
и смена политической элиты. Поголовно масштабная, вплоть до изменения партийной системы.
Да. Все правильно.
Я думаю, что уже пришло время задать главный последний вопрос.
Так он, может быть, тогда это и зададим?
Да, задавайте, зададим.
Таких рисков у нас нету?
Думаю, что нет. Почему? Может быть, здесь нас, кстати, спасает то, что наша партийная система гораздо более молодая, чем та партийная система, сложившаяся сразу после войны в Италии. Наши партии более молодые. Мне кажется, что они достаточно прозрачны.
Все. Их намного меньше еще.
Их меньше. Нет, ну,
их меньше по количеству, вот и они больше до смены по количеству вот мандатов.
Ситуации реально парламентских партий в Италии было 4, по-моему, или 5.
5, скажем. 5 было просто партий. 1, скажем.
Вот. Поэтому думаю, что нам смена в этом плане не грозит. А из того, что мы имеем общего с итальянской избирательной системой ныне действующей, потому что я уже говорил, это довольно высокие барьеры, это соблюдение, законодательная норма о соблюдении равенства только парламентских политических партий в период между выборами, это отсутствие залога, отсутствие барьера явки. И добавлю к этому, что наблюдатели в Италии также назначают на избирательные участки только политические партии.
А иностранные наблюдатели?
Иностранные наблюдатели впервые в 2008 году в законодательство Италии это не внесено. На каждые выборы издается специальный декрет президента, допускающий международных наблюдателей на выборы.
Может быть, интересно, у нас совсем мало времени остается, такая деталь, что лишаются избирательного права в Италии банкроты.
Да.
Да,
да, это такой интересный деталь. То есть, таким образом, в период кризиса у вас должно быть меньше избирателей становится.
Да, и обратите внимание, не смена, а именно банкротство.
Да, именно банкротство. Да. Да.
Банкрот
и сексуальный скандал.
На весь срок банкротства, но не более 5 лет. Очень такая гуманная мера.
Гуманная мера по отношению к банкротам, да.
Я, кстати, думаю, что это более гуманная мера, чем ловить должников в аэропорту.
Ну, вот на этой гуманной мере мы завершаем сегодняшнюю нашу программу. Спасибо нашим гостям.
Спасибо.
Да, и давайте поздравим слушателей с Днем военно-морского флота. А Виталий Наумович, как ведущему передачи «Цена победы», я дарю последний номер «Красной звезды» с моим большим очерком.
Будем читать по ролям, Владимир Евгеньевич. Все, спасибо. До встречи через неделю. Через неделю у нас по алфавиту
Канада. Наргиз сегодня в честь Дня военно-морского флота пришла в тельняшке, да, в студию.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Избирательные системы разных стран. Их выбор.